Крымский вечер. Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Будем говорить об очередном, с точки зрения критиков Москвы, проявлении шпиономании в аннексированном Крыму. Правда, сама Россия, официальная позиция нет, все нормально, спецслужбы делают свою работу. Итак, вот сообщила ФСБ о задержании в Крыму жителя Симферополя, который якобы собирал данные о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины. Мужчину заключили под стражу, ему грозит в случае обвинительного, подтверждения обвинения. Ну, а пока, насколько известно, в судопроизводстве России не было ни одного прецедента, когда бы ФСБ не арестовывало бы кого-нибудь в Крыму и, например, оправдали или дали бы условный срок, то есть обязательно обвинительный будет, судя по всему, приговор. До 20 лет лишения свободы этому человеку, значит, угрожает. Имя и фамилия арестованного не указаны в сообщении, его публичные комментарии отсутствуют. Ну, а украинские спецслужбы на сегодня, вот 6 часов вечера по Киеву, пока еще информацию эту не комментировали. Вот попытаемся разобраться в следующие 45 минут. Было несколько случаев, помним тот же случай господина Панова и других. Вот совсем свежий пример нашего коллеги, фриланса «Радио Свобода», проекта как раз «Крым Реалии» Владислав Есипенко. Продолжаются периодически вот эти аресты подозреваемых вроде бы в работе на украинские спецслужбы граждан, лиц, и утверждает ФСБ, что действует абсолютно законно, логично и последовательно. Так ли это на самом деле, нарушаются ли права при этом, в том числе арестованных всех крымчан, попытаемся в следующее 45 минут прямого эфира разобраться. И приглашаю к разговору нашего первого эксперта сегодняшнего эфира, ветерана советских спецслужб, полковника запаса, экс-заместителя, председателя комитета Госдумы Российской Федерации по безопасности Геннадия Гудкова. С нами Геннадий Владимирович на прямой связи должен быть. Приветствую вас.
Да, добрый день, надеюсь, что добрый.
Да, надеемся, и вечер, и день. Ну, понятно, мы не знаем всех подробностей, собственно, я уже фактически всю небогатую на сегодня информацию на 24 июня 2021 года по поводу этого задержания в Крыму. Но, в принципе, как вы считаете, Геннадий Владимирович, вот это все, что происходит, эти более чем 7 лет на полуострове, что это? Ну, нормальная работа спецслужб, они им за это деньги платят, чтобы пресекать всякие там поползновения разведки противника, шпионов и так далее. Или на самом деле просто это шпиономания какая-то, чтобы запугать собственные крымчан и россиян, вот по вашему мнению?
Ну, очень сложно разобраться, потому что отсутствуют объективные критерии оценки деятельности спецслужб. И вот тут это серьезная проблема, она давно существует в России, и она заключается в нескольких моментах. Первое, это никакого контроля за деятельностью спецслужб в России как не было, так и нет. Это вот первая проблема. Поэтому нет объективного контроля. Ни парламентского, ни гражданского контроля, ни прокурорского надзора. Это первая проблема, которая не позволяет нам четко определить, а был ли мальчик. Потому что вариация случаев, возбужденных по шпионажу, они притянуты за уши, даже не просто притянуты за уши, а на сова на глобус. Знаете, вот такое заявление, такая поговорка есть в России. Натянуть сову на глобус. Потому что, например, там сажают за шпионаж, за какой-то СМС в обострении, когда было обострение там российско-грузинского конфликта. Кто-то написал, что видел на танках, на платформах железнодорожных танки. Тут же возбуждают дело по шпионажу. Возбуждают людей, которые не допущены до государственной тайны. Но вообще, на самом деле, если мы говорим о чистом шпионаже, реальном шпионаже, то никто не может быть шпионом из тех, кто не владеет государственной тайной. Это все бред собачий. Вот поэтому, когда там наши начинают говорить о том, что это шпионы, на домохозяйку, как это было, по-моему, в Калининграде или еще где-то, ну, это понятно, что это даже не шпиономания, это вообще просто попытка выдать свою бездельность за дело. А что касается с учеными, тут тоже нет объективных критериев, очень сложно разобраться. И возникает очень много сомнений в шпионаже, потому что я помню еще те времена, когда выезжали наши конструкторы за рубеж, покупали журнал «Советское обозрение военное», за рубежом он спокойно издавался, привозили его сюда, прибегал какой-нибудь ретивый начальник первого отдела, хватал журнал, ставила не у гриф секрет, но забирала у вас особый отдел, а этого ученого там снимали стружку чуть ли там за то, что он там не работает на врага. Дело в том, что в России отсутствует институт независимой экспертизы. И вот тут была огромная проблема, потому что все эти дела по шпионажу, они, как правило, засекречены под предлогом неразглашения государственной тайны. Заключение об осведомленности или выдаче тех или иных секретов дает само министерство, у которого якобы их украли. Тут присутствует ведомственный подход, тут присутствует защита чести мундира по полной программе. И до сих пор в России вообще нет института независимой экспертизы, поэтому у нас не только там по шпионажу дела проблемные, но и там 6-летний мальчик вдруг оказывается, по данным эксперта, в доску пьяный, когда перебегает дорогу, его сбивает машина, и так далее, и тому подобное. И вот эти две проблемы существующие, они не позволяют объективно оценивать деятельность спецслужб. А был ли шпионаж или не был? Был ли человек шпионом или не был? А был ли он допущен к государственной тайне, ученый, или не был? И вот это понять крайне невозможно. Поэтому, к сожалению, мы с вами можем подозревать все, что угодно. С учетом того, что наши спецслужбы перешли на, если мы берем дела сеть, там новые величия и так далее, на полную, тотальную фальсификацию дел, на провокации, на внедрение агентуры, которая сама же и организует какие-то там группы, а потом это все выдается за титанический, так сказать, успех спецслужб. Ну, в общем-то, конечно, это все некрасиво выглядит. Поэтому сложно сказать, невозможно. Конечно, есть дела чисто по шпионажу. Мы помним красивое дело по шпионажу, которое было реализовано с камнем, так называемым, да?
Да, в Москве британские спецслужбы обвинили, да, было это лет 10 назад, даже больше.
И причем там, в общем-то, никто не возражал, ни британские спецслужбы, ни британское правительство, потому что действительно была красивая комбинация, шла оперативная игра, она шла очень долго, насколько мне известно. Ну, как я узнал от одного генерала про эту подборку, которая... Он говорит, а еще про тебя она начиналась. Вот ты был, помнишь такое название подборки? Я говорю, нет, не помню. А вот тогда вот про тебя такая подборка начиналась, а сейчас мы эту оперативную игру типа реализовали. Ну, это было давно уже. Вот поэтому, конечно, есть кто-то из людей еще остались способные работать по серьезным делам, но все-таки очень много фальсификаций, очень много провокаций, очень много стремлений выдать желаемое за действительное, натянуть сову на глобус, обмануть и так далее. И вот это, к сожалению, все... вот это возникающее абсолютно законное недоверие к деятельности спецслужб, которые погрязли в политике, погрязли в политической, так сказать, в клановой борьбе, все это выхолащивает действительно реальные успехи по борьбе с шпионажем и там защитой государственных секретов. Ну, увы, вот так.
Геннадий Владимирович, ну, это же известный факт, вы в КГБ работали, мощная была спецслужба, оставляя тут за скобками аморальные, скажем так, оценки. Если, возможно, вот эта параллель провести, ну, известно, Крым в Советском Союзе, Севастополь тоже закрытым городом был и так далее. Да, с одной стороны, всесоюзная здравница, но это был важный такой регион, база Черноморского флота и так далее. КГБ так тоже жестко действовало, как сейчас ФСБ, если угодно, топорно. С точки зрения критиков.
КГБ работало больше интеллектуалов, больше людей порядочных, больше настоящих офицеров, государственников, да? Там можно говорить об ошибках и прочих перекосах и порочности государственной идеологии, но все-таки у нас не было, у нас, во-первых, не было, конечно, таких вот, такой политизированности. Вот жандармского уклона совершенно не было в КГБ такого. Но если там не брать деятельность пятого подразделения, пятого управления, все-таки оно неопределяющим было на тот момент, неопределяющим. Потому что было мало очень дел, они в основном были в Москве. Ну, короче говоря, это все-таки... Вот я начинал свою службу в Коломенском городделе, 250 тысяч населения вместе с городом, районом. Ну, у нас не было вообще вот пятой линии фактически, никакой практически. Поэтому в основном деятельность была сосредоточена в защите государственных секретов, обеспечении каналов там выездов и так далее и тому подобное. То есть связано в основном с контрразведкой. А потом, когда работал в чистой контрразведке, вот я как раз помню тех людей, которые, как говорится, начинали эту операцию с камнем в контрразведке. Вот поэтому, конечно, отличается состав, направленность, порядочность, уровень порядочности, уровень честности от КГБ, от ФСБ. В КГБ не было взяток, в КГБ не было коррупции. Совершенно было, как говорится, чисто от этих явлений ведомства. А сейчас, посмотрите, там что не генерал, то коррупционер, он то крышует, то откатывает, закатывает дни рождения там за 2 миллиона долларов и так далее. Ну, мы знаем такие примеры с вами неоднократно. Такого в КГБ даже и близко просто невозможно было представить.
Ну, с другой стороны, если я ничего не пропускаю, но я внимательно слежу как журналист, и, конечно, из открытых источников других я не имею. Запад, ну, хорошо, ладно, Запад. Вот Турция, тот же регион. Ну, такой довольно жесткий режим. Некоторые проводят параллели между президентом Турции Эрдоганом и президентом России Путиным. Насколько справедливы эти параллели, другой вопрос. Но что-то я не помню, чтобы Турция регулярно вот так вот каких-то шпионов отлавливала. То ли российских, то ли украинских, то ли любых других, я не знаю, сирийских, каких угодно, Асада.
Извиняюсь, у Турции там свои тараканы.
Конечно,
они тоже там, да, отлавливают всех вот этих своих диссидентов, которые якобы
это
там
есть,
работают.
Это есть, но граждан других государств
лидера
есть. А, ну конечно, с курдами, да. Абдулла Джалан, знаменитый случай, да, конечно, это другой вопрос. Но вот, если ничего не пропустил, такого массового характера, отдельный случай есть, в Турции даже нет. Ну а что уже говорить о западных странах, той же Британии, да. Одно дело контрразведывательная деятельность, а другое дело постоянно какие-то шпионы находятся. Ну, конечно, не сталинское время, а отнюдь в России сейчас, но все-таки немножко приближения к этому нет. Есть, или вы не согласны с этим?
Да, она их предусматривает, контрразведка. Мы с вами пытаемся отделить политическую деятельность от контрразведывательной. Контрразведка нужна всем странам в любое время, при любом режиме, при любой форме власти. Понятно, что страна должна защищать свои там интересы и должна защищать свои секреты, технологические разработки. Ведь помимо шпионажа обычного политического существует шпионаж промышленный. И если там вы вкладываете миллиарды в какую-то разработку, а потом у вас ее банально воруют, то это, конечно, огромный ущерб стране. То есть контрразведка, она многие задачи решает, полезные и важные для любого государства. Вот другой вопрос, политическая направленность. Да, тут и в Турции это присутствует, и присутствует это в полный рост. А может, это главная задача политическая ФСБ России. Она сегодня выполняет роль жандармского охранного управления. Причем это главная ключевая роль. Все показатели, все главные, так сказать, отчеты именно по этой линии. Все остальное вторичное и третичное, включая борьбу с терроризмом. Вот надо понимать, во что превращена сегодня ФСБ. Превращена в чисто охранные подразделения, которые занимаются борьбой с противником режима. Это ключевая, основная и приоритетная задача ФСБ России.
С другой стороны, вот именно если контекст этих событий, которые происходят в Крыму с 2014 года, я прекрасно помню, когда только начиналось, еще не был проведен так называемый референдум марта 2014 года о возвращении Крыма России, как это официально называется, уже тогда там какие-то боевики правого сектора в Крым проникли, это, по-моему, был март еще начала 2014 года, кадры, конечно, федеральное российское телевидение показывало, критики сразу отметили, ну такая уже дешевая ложь. Ну, просто, я не знаю, распятые мальчики отдыхают, которые потом появились. Ну, как вы считаете?
На провокацию чистой воды.
Да, ну, и вы знаете, вот некоторые говорят, что, ну, я вспомню, как это была фраза в 90-е годы, people have it. Но люди верят, 21-е столетие, интернет, не надо вражеские, в кавычках, голоса.
Слушайте, но уровень деградации ментальной российского общества, к сожалению, я так говорю, глубокому сожалению, с болью говорю, но если 33% или, по-моему, 27% верят, что до сих пор солнце вращается вокруг Земли, ну а что вы хотите от этих людей? У нас же есть такая пословица, что есть очень многие люди до сих пор верят тем надписям на сараях, хотя там только лежат дрова в этих сараях. Понимаете, ну вот, увы, идет оглупление, оболванивание народа. Ему всякую туфту гонят и, к сожалению, вымывается вот этот интеллектуальный, креативный класс в России огромными темпами. Сотни тысяч людей в год уезжают. А кто приезжает и кто остается? Ну, сами поймите, какая идет деградация интеллектуальная, творческая в российском обществе. Поэтому здесь не надо удивляться. До сих пор я удивляюсь, что вы этому удивляетесь.
Спасибо большое. Спасибо, Геннадий Владимирович. С нами на прямой связи был полковник запаса, ветеран советских спецслужб, бывший заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по безопасности Геннадий Гудков. Мы продолжаем обсуждать в Крымском вечере на радио Крым Реалии очередные вот эти вот сообщения официальной ФСБ о поимке очередных шпионов. Вот очередной вот тут в Симферополе шпион. Ну, неофициальная, конечно, лексика, но вот собирал данные полетах российской военной авиации для спецслужб Украины. Вот так. Сидел в своей квартире. И вот был такой ценный источник информации. Понимаете? С космоса ничего нельзя взять. Вот сидел человек Симферополя и эксклюзивную информацию, значит, в Киев. Вот так. Ну, конечно, доблестная спецслужба России тут как тут. Не пройдешь. Поймали. Ни фамилии, правда, не указано. На сегодня, 24 июня, ни точка зрения самого арестовано. Без решения суда же никого нельзя признать виновным. Ну, пока ничего этого нет. Посмотрим, может появится. И такой прецедент, это даже не прецедент, таких случаев один за другим. Вот один из последних попал под раздачу российских силовиков, фрилансер «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислав Есипенко. И другие примеры имеются. И вот пытаемся разобраться, что это действительно шпиономания, как утверждают критики Кремля. И на самом деле, действительно, ФСБ, как и любая западная спецслужба, просто защищает национальные интересы России. Все в рамках закона, честно, четко, объективно и так далее. Вот. Тут пытаемся разобраться. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего прямого эфира, эксперт по силовым структурам, конечно, бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, повторяю, да, конечно, мы не знаем, вот это все скупые подробности, которые приводят российские СМИ об этом инциденте, если его называют так, в Симферополе, показывали видео этого человека в наручниках, в суде, кто что, пока еще подробностей нет. Но были другие случаи, когда были и фамилии известные, и эти люди потом оказывались в списках для обмена, и, к счастью для себя, вернулись в Украину. Были и такие случаи, и это постоянно почти все эти 7,5 лет продолжается после известных событий 2014 года. Вы как считаете, Иван, что это? А может, действительно, ну, понятно, вы такие секреты не выдадите, если они имеются. А может, СБУ так эффективно работает, знаете? Проникает прямо вот в Россию, ФСБ едва отбивается. Может, действительно нормально все, разведывательная деятельность. С точки зрения России шпиона, с точки зрения Украины герой-разведчик, все нормально.
Ну, давайте сразу так расставим точки над «и». Это СБУ не занимается разведкой. Это,
ну, конечно.
Занимается...
А, я прошу прощения, Управление разведки Министерства обороны Украины. Ну, да, это важное уточнение.
И служба внешней разведки.
Да, и служба, да, да, конечно. Как и в России есть разделение ФСБ и служба внешней разведки.
Абсолютно, абсолютно верно.
Это не КГБ, когда все вместе было. Первое управление, второе и так далее. Да.
Да. С чем я связываю эту шпиономанию? Первая составляющая, это моя, это мой старый опыт, который говорит о том, что скорее всего, идет большая разнарядка из центра, из Москвы, из Лубянки в Крым. Вы должны искать шпионов. Вы во враждебной среде. Вы окружены бандеровцами. Там натовцы ходят. Там гомосексуалисты. Там ЛГБТ. Шпионы кругом. Если вы их не будете ловить, мы пришлем к вам управление людей, которые смогут найти их без вас. Вы уедете куда-то в Дагестан, Махачкалу. Там в другое отдаленное место служить. И поэтому крымские сотрудники вынуждены ловить шпионов на ровном месте. Находить их, выявлять, показывать. А вот эффективность уже этих шпионов, там, результативность не всегда показывается российскому обществу. Это первая составляющая. А вторая, вполне возможно, это поддержание такой внутренней такой напряженности, внутренней полуострове, что так... Мы все окружены, нам нужно держаться сплоченно, вокруг враги, НАТО подходит, ищем шпионов. То есть это больше для внутреннего пользования. То есть мы выявили шпиона, мы стоим на защите интересов России, понимаете?
И, с другой стороны, Иван, ну, такой опять же вопрос... То, что сделала Россия против Украины, делает, продолжает делать, это нарушение норм международного права. Сама Россия категорически это отрицает, считает, что она действует абсолютно справедливо, но с точки зрения Украины, конечно, это так. То, с другой стороны, конечно, я не о диверсиях, не о терактах, не дай бог, говорю ни в коей мере, но вот о разведывательной именно деятельности, вот без этих всех эксцессов. Украина же имеет на это право. И тем более на Донбассе, это все равно Украина, в Крыму, но это ж нормально. То есть, получается, ну, если Украина этим не занимается, это фактически признать аннексию с точки зрения Киева и так далее. То есть, это нормально же. Тут важно расставить эти акценты. Не диверсионная деятельность, а нормальная разведывательная деятельность.
Ну, кроме вот агентурной разведки, агентурная — это вот люди, которые ходят там, условно, фотографируют воинские части, считая, сколько танков прошло. Есть же там и другие виды разведки. Есть радиоразведка, когда сканируются эфиры, все переговоры, там, начиная от самых безобидных, заканчивая там передачей каких-то данных. Сканируются, расшифровываются, это разведывательные данные. Космическая разведка. Фиксируется с космоса, аэроразведка, то есть разные виды есть, понимаете, и вот это агентурное, это не основная, это такой классик, эль классико,
Смотрите, но с другой стороны, тоже с другой, с третьей стороны, все сложно в этом мире, да, это не только из детективных шпионских романов известно. Если вот вы все-таки, Иван, придерживаетесь точки зрения, что все-таки эта шпиономания в Крыму происходит со стороны России, осуществляется. Это какие тогда цели, собственно? Ну, кроме, значит, показать свою, перед начальством в Москве показать, что ФСБ не сидит сложа руки, не занимается там дерибаном, еще чем-нибудь, о чем говорил наш предыдущий эксперт Геннадий Гудков. Вот оно делом занято, не зря ему на погон очередные звездочки падают и зарплату платят. А какие еще могут быть мотивы, по вашему мнению? Зачем это нужно? 21-е столетие, интернет, все открыто, все люди могут читать, видеть. Зачем это все, кроме вот показать то, что они нужны, необходимы, не сидят зря.
Ну, смотрите, это же длинная игра. Вот, например, если руководитель регионального управления ФСБ, генерал ФСБ, выявляет на своей территории там 2-3, там 10 украинских шпионов, условно, или там натовских шпионов, он же ведь считается отличным руководителем, эффективным руководителем, значит, его можно перевести на более высокую должность, которая подразумевает хорошее материальное обеспечение во всех ресурсах. То есть возглавить какое-нибудь экономическое подразделение, которое даст серьезный такой финансовый ресурс для этого руководителя лично и влиять-то не только в Крыму на какие-то там процессы контрразведывательные, потому что ну, это реально невкусно с точки зрения экономики и личного обогащения, а вот влиять на банковскую сферу. Мы видели пример там, российских полковников молодых, у которых там денег было миллионы-миллионы наличными. Ведь лучше возглавить вот это подразделение, чем заниматься поиском шпионов. То есть это личная выгода региональных руководителей. Хорошо поработал, перевели, повышение получил. Новые звездочки, новые там, звания, должности и так далее, и так далее. И все атрибуты повышения. А с другой стороны, не забывайте, Россия это страна чекистов. По большому счету, страна чекистов. Там порядка 90% людей так или иначе были связаны со спецслужбами.
Даже так? Ого, 90% ну, солидная цифра.
Ну, смотрите, давайте сразу, кого мы не назовем, он так или иначе сотрудничал с КГБ, либо работал в КГБ, либо там где-то на подхвате был. Все из топов руководителей России сейчас. ФСБшники, бывшие, действующие, служба охраны президента, все сотрудники спецслужб. Ну, то есть трудно назвать, кто не сотрудник спецслужб. Мышление у них, у всех, к сожалению, ну, в Украине тоже есть, слегка там деформировано с точки зрения любая ситуация воспринимается. А не происки ли это какой-то организации или каких-то людей? Может, это масоны, может, это заговор, может, это золотой миллиард? То есть слегка деформировано мировоззрение. В России это возведено в абсолют. Президент чекист, и он накачивает сотрудников. Почему не ловите шпионов? Где шпионы? Я знаю, что НАТО вокруг. Спутники бороздят, корабли бороздят. Ищите шпионов. Ну и вот все накачаны, все ищут.
С другой стороны, вот тоже интересный момент. Владимир Владимирович Путин 20 лет уже при власти, скоро 21 будет. Уже давно Брежнев сколько, 64, 18 лет был. Ну, Лукашенко, конечно, это серьезный конкурент, а еще был этот Мугабе в Зимбабве. Вот это тяжело будет, конечно, Владимир. Но он способен, у него обнуление, он 50
он
лет будет.
Он стремится к этому.
Конечно, конечно, мы в него верим, так сказать. Но вот смотрите, за эти 20 лет все-таки разное время было у Владимира Владимировича, уже не сотрудника КГБ, а президента Российской Федерации. Насколько я помню, первые годы особых таких скандалов не было, вот где-то года 4, первый срок. Даже в НАТО Путин, всерьез, это не шутки, сейчас об этом Киселева не говорят, но было такое, желал, чтобы Россия вступила. Но вот чем дальше, тем в лес, как говорится, тем толще партизаны, как шутил российский шоумен Фоменко. Вот и, но все-таки, даже на сегодняшний день, бывают отдельные случаи. То сотрудник какого-то института, там, даже несмотря на пенсионный возраст, оказывается шпионом, то еще что-то. Но сказать, что это вот какой-нибудь, условно говоря, в Воронежской области, не знаю, в Ставропольском крае это регулярно, каждый месяц по одному шпиону находят. Ну, да даже в Москве, ну, бывают случаи, но все-таки столица редко. Вот Крыму такое впечатление, ну, прям вот вся натовская военщина, все шпионы, все ЦРУ там и так далее, я цитирую российскую пропаганду, вот прямо центр такой для них, даже не Москва, не столица Российской Федерации. Или это я преувеличиваю? Почему так? Что поясни, так? Поясни, так поясни. Хотят Крым вот прямо оттяпать.
Поясню. Смотрите, Москва – это экономическое сердце Российской Федерации. Деньги там, власть там, ресурс там. Крым, он считается региональным, региональное управление ФСБ окружено недоброжелателями. То есть Украина в первую очередь имеет прямую границу, там буквально через перешек находятся украинские войска, нацгвардия, бандеровцы, проклятые бандеровцы стоят, вот спят и видят, как захватить, вернуть Крым к себе, отобрать, выгнать россиян, там всех их распять. Возле территориальных вод находятся натовские корабли. Вот там британский корабль прошел на Defender. Там, НАТО, по большому счету, вот из Румынии там недалеко добежать, или из Болгарии, все рядышком. Понимаете, он считается таким вот как анклав, окруженный враждебной средой. Это оплот вот самой лучшей человечности на Земле, оплот скреп, а вокруг одни бездуховные, бесскреповые вот бандеровцы, ЛГБТшники и всякие прочая нечисть, от которой нужно сохранять любимую Российскую Федерацию. То есть, понимаете, создали вот такой вот типаж, вот, что Крым окружен, его нужно защищать.
То есть, получается, такая осажденная крепость, да?
Так, точно, Брестская крепость.
А, кстати, конечно, мы в голову Владимира Владимировича не можем заглянуть, но вот складывается впечатление некоторых наблюдателей, что он искренне верит, вот действительно... Не сделал бы он то, что он сделал в 2014 году с Крымом, то натовские солдаты бы уже стояли в Севастополе. Вот это интересно. Ну, глупым же человеком в любом случае Путина не назовешь. Он умный человек. Не назовешь. Неужели вот так 30 лет уже скоро, как Советский Союз уже все? Вот удивительно, как все-таки вот эти, если их называть стереотипами, да? Согласны с этим, Иван? Вот интересно ваше мнение.
Поясню вам тоже вот этот вот пассаж ваш. Смотрите, первые годы он действительно, вот насколько я там и читал литературу, и там российскую прессу, первый свой президентский срок, он действительно хотел показать всю дружелюбность западному миру, он хотел наладить мосты, вы правильно сказали, вот в НАТО. Только единственный вопрос – Российская Федерация хотела, чтобы их попросили войти в НАТО. Они не захотели подавать заявку, они не захотели проситься. Они сказали, секундочку, мы такая большая страна, почему мы должны проситься? Пригласите нас. А там не горели желание приглашать. Со временем нарастала обида у российского президента о том, что с ним не так обращаться, как он того заслуживает. Россия большая, большая страна, большое государство. Если помните, Россия даже очень сильно напряглась, очень сильно, и одномоментно практически выплатила всю свою задолженность Парижскому клубу кредиторов.
Да, конечно, было в начале. Да, кстати, все отмечают, это большая заслуга Путина, президента.
Это большая заслуга,
большая, абсолютно. Большая, да. Нету долгов, да.
И Россия не сошла с рельс, как это было у Николая Чаушеску, когда он намеревался сделать тот же самый финт, там, 20-летием ранее, но, к сожалению, пришлось затянуть так пояса, что его попросили с должности и расстреляли. Российскому президенту это удалось, цены на нефть росли, кубышка наполняла, все отлично. Но в Европу его не звали. Они звали потому, что Россия не генерировала продукт. То есть, если бы Россия генерировала продукт свой собственный, создавала огромный, там, например, автомобильный комплекс создала, свои новые автомобили, свою новую технику, которая затыкала бы за пояс там, компанию Скупертино, Apple, там, Android где-то поставила бы на место, конечно, с Россией бы считались. До сих пор, и в тот момент, Россию считают вот таким вот энергетическим придатком, ресурсным придатком, и у президента нарастает обида. Как же так? Как же так? И теперь поясняю вот ваш пассаж по поводу, как же, он же не глупый человек.
Нет, понимаете? Конечно, не глупый, безусловно, нет. Нет.
Здесь произошла деформация. Он не находится на улице. Он находится в Кремле.
Простите, Иван, я вас перебью, я прошу прощения. Но вы знаете, вот если оставить за скобками, опять же, мораль, Иосиф Виссарионович Сталин тоже отнюдь не дурак был. Отнюдь. Юрий Владимирович Андропов тоже был умный человек. Но только вот, да. То есть этот бы ум, да, в мирных целях. Я прошу прощения.
И смотрите, он живет тем, что ему доложат. Ему докладывают органы, которым он доверяет. У него есть с утра доклад, я даже видел, когда в одном из интервью он пояснял, что даже если завтра конец света, мой доклад должен умещаться в 1,5 страницы текста, напечатанного на компьютере. 1,5 страницы. То есть каждый день получает доклад от ФСБ, от службы внешней разведки, от главного управления генштаба, это военная разведка. И на основании этих документов он формирует свою картину мира. Конечно, разбавляя, там, периодически включая пропагандистские каналы, смотря, как его там восхваляют, и он, ну, здорово, отлично, на канале похвалили его, принесли какие-то опросы, здесь его хвалят, доклады говорят, что весь мир боится российского оружия, российских вооружений, танков, российских солдат, здорово, все отлично, все хорошо. А что у нас с экономикой? Нормально, нормально, все хорошо, вас хвалят, в соцсетях хвалят. В принципе, да. И за 20 лет произошла деформация такая. Я не удивлен.
Спасибо большое, Иван. Спасибо и вам. Высказал свое мнение в прямом эфире Радио Крым Реалии Иван Ступак, эксперт по вопросам деятельности спецслужб по силовым структурам, эксперт Украинского института будущего. С нами на связи еще один эксперт Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра «НОМ». Павел, здравствуйте, добрый вечер и вам.
Добрый вечер.
Ну, а, кстати, сейчас, прежде чем я задам вам первый свой вопрос, вот появляются немножко подробности российские СМИ по поводу вот этого господина, которого в Симферополе задержали. Фамилии по-прежнему его пока не называют. Вот тут вот интересная подробность, газета «Ру» сообщает. Итак, ну, видеозапись имеется и в Ютубе, кто желает, может посмотреть, но газета «Ру» так трактует это, стоит процитировать, тем более «Баланс», мы же не российский федеральный канал. Значит, опубликована видеозапись задержания возможного, возможно, правда, указано, ведь объективная газета «Ру», агента украинской разведки. На кадрах оперативной съемки показаны следственные действия и комната подозреваемого. В ней обнаружено, цитата газеты «Ру», специальное антенное и приемное оборудование, бинокль, а также карта Крыма с отметками расположения наземных диспетчерских зон. Вот. И, значит, возбуждено уголовное дело против подозреваемого по статье 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена» до 20 лет лишения свободы. Вот. И при этом та же газета «Ру» отмечает, российские спецслужбы последние годы регулярно проводят задержания по обвинению в государственной измене. Многие из них как раз в Крыму. В марте, напоминает газета «Ру», виновной государственной измене была признана, внимание, 65-летняя жительница Севастополя, Галина Долгополая, но об этом Крым Реалии, конечно, сообщали ранее. Пожилая женщина, она критиковала референдум и отправила своих детей на Украину, произошло это все в 2019 году, напоминает газета «Ру». И так далее, она была под арестом, и следствие установило, что пенсионерка передавала разведке Минобороны Украины секретную информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота России. Эти данные оставляли ключи к таблицам радиопозывных, а также таблицы дежурного радиста и таблицы телеграфных, флажных, телефонных и радиопозывных. И к 12 годам колонии приговорили госпожу Долгополую. Вот такая ситуация. Ну, а вы, Павел, прекрасно, конечно, знаете еще не менее резонансную историю вот этой вот борьбы со шпионами, значит, в Крыму, едва ли не самая резонансная, так называемые севастопольские диверсанты. Это дело Дмитрий Щибриков, Алексей Бессарабов, Владимир Дудко. По данным российского ФСБ, они готовили диверсии полуострова, не просто антенны в квартире устанавливали. Вот, Павел, прокомментируйте, напомните, вот сейчас время быстро летит, забываются одни события под другими, как-то смываются в памяти у многих. Напомните, что показало вот это дело?
Вы знаете, я и по долгу работы как эксперт Центра глобалистики «Стратегия-21» наблюдаю за обстановкой в Крыму, и как бывший сотрудник центра, Севастопольского центра «Номос», в котором я работал вместе с Дмитрием Штыбликом и Алексеем Бессарабовым, там мы выпускали журнал «Черноморская безопасность» до 2014 года. Тоже интересуюсь, это глубоко личное. И скажу, что ситуация с правами человека, со шпиономанией, диверсантоманией в России и в Крыму в частности, она изменяется, ухудшается, приобретая все более абсурдные и невероятные очертания. Напомню, в 2016 я выехал с Крыма в 2014 году, считая неприемлемым для себя пребывание в оккупированном на оккупированном Крымском полуострове. Однако мои друзья, крымчане, остались там. Они бывшие эксперты центра «Номос». И в 2016 году Диму Штыбликова, Алексея Бессарабова, а также их друга, бывшего офицера военно-морских сил
Владимира Дудку.
Дудку захватили чекисты, выкрали чекисты на два дня. Через два дня оказалось, что их якобы задержала Федеральная служба безопасности. Их обвиняют в организации диверсий в Севастополе. При этом оперативная съемка ФСБ показывала целые ролики о том, как проводятся обыски у них дома, как их задерживают в лесу с пистолетами, какие-то схроны, ну, невероятнейшие истории, а также ужасная, почти как в нынешней Беларуси, интервью ФСБ в их застенках, где эти люди признаются в том, чего никогда не делали. Посмотревшие эти сюжеты люди, и не только украинцы, россияне, их сразу раскритиковали, потому что изображались там во время обыска оружие, боеприпасы, оказались на самом деле, и это видели простые люди и специалисты по играм, что это показываются страйкбольные игрушечные автоматы, элементы от компьютера какие-то, и все это предоставляется как специальное шпионское или диверсионное имущество. А потом через пару лет я захотел посмотреть эти сюжеты опять.
Угу.
И вы знаете, они исчезли с сайта ФСБ.
Что, нету, самом... да? Да, нету, интересный момент.
Месяц 2016 года осталось только одно сообщение, где не указывается ни фамилий, ни видеосюжетов, а просто сообщение о том, что задержали группу украинских диверсантов.
Павел, важный момент. Смотрите, сообщения, как вы вот сейчас говорите, исчезают, но сроки реальные. И Щибликову, да. И Дудке, и Бессарабу. Вот скупые сведения. Тогда в 2016 году это было в центре внимания прессы. А сейчас тут, ну, мало. Я, конечно, внимательно перечитал, что можно было найти. Людмила Денисова, омбудсман, рассказала, что, например, Алексей Бессарабов в Ставропольской колонии, значит, исправительной, в кавычках, номер 11. Тут его и штраф ему присуждает. Ну, в общем, так, судя по данным госпожи Денисовой, жестко с ним обращается в СИН и так далее. Вот вам что-то известно? Это же ваши знакомые. Может, как-то удается получить хотя бы какую-то информацию свежую? Да. Бессарабов, Дудка и Щибликов. Что у них сейчас?
Значит, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка находятся в колониях строгого режима в Краснодарском крае. Они приговорены к 15 годам колонии, потому что отказались пойти на сделку со следствием и до последнего защищали себя, защищали свою честь, защищали Украину от абсурдных обвинений. Ну, на это россияне не могли спустить с руки, дали им максимальные сроки. Хорошо, что я очень благодарен, что Генеральное консульство в Ростове-на-Дону Украины не забывает о политических бранцах Кремля, вот, по мере возможностей проводит с ними встречи, несмотря ни на какие препятствия, которые пытаются создавать российские вертухаи, встречается, узнает, чем пытается помогать, морально поддержать. И люди переболели ковидом в российской зоне, это ужасное место. Буквально вчера одной знакомой пришло письмо от Владимира Дудки. Ну, его у нас сложно назвать письмом, потому что половина листа обрезана российскими цензорами. И что писал человек, неизвестно. Не все письма доходят и до них, и с воли. И еще хуже ситуация с Дмитрием Штыбликовым. Дима спасая свою семью, принял решение пойти на сделку со следствием и оговорил себя.
Помогло это ему? Сколько ему срок?
За это ему скостили срок до 5 лет.
Все равно 5 лет дали.
Вы думаете, россияне собирались его отпускать? Нет, это был очередной обман. Прошло 4 года, и сейчас Штыбликов находится в Лефортовском СИЗО, где ему шьют теперь уже измену родине.
Mm.
Наверное, он успел, будучи в тюрьме, изменить новой родине. Теперь всем крымчан... Родина для всех крымчан теперь одна. Мать Россия. И за любое несогласие, за любую... Просто за то, что mm-hmm. Ты был когда-то украинцем, ты можешь загреметь в лагеря на 10-15 лет.
Спасибо, Павел. У нас просто время истекает. Наш эфир благодарен. Высказал свою точку зрения в прямом эфире радио Крым Реали Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра НОМОС. С нами на связи еще один специалист, эксперт нашего сегодняшнего крымского вечера, крымский журналист Николай Семена. Николай, здравствуйте. Добрый вечер вам.
Добрый вечер, Александр, и добрый вечер, слушатели.
Николай, ну вы не эксперт по спецслужбам, но вы журналист. Крым, это вот длительное время вы там жили, были журналистом, за всем внимательно наблюдали. До 2014 года и после, если вот объективно. Ну понятно, до 2014 года, до известных событий, ясно же, что и украинские спецслужбы, это их обовязок, как кажут, украинскую, долг работать. Сравним, вот до 2014 и позже. Украинские спецслужбы и после 14-го российские. Что изменилось?
Нет, ну, конечно, в украинской спецслужбе в СБУ был контрразведывательное управление, контрразведывательный отдел или в службе внешней разведки и так дальше. Но они работали не так топорно, как сейчас в ФСБ. И дело, вообще-то, в принципе, даже не в этом, а в том, что тот накал шпиономании, который был в 2014 году после прихода России, и когда сам Крым был наполнен российскими филерами, которые следили за всем на свете. Вот. И поэтому тогда накал шпиономании был очень большой. А то, что происходит сейчас, это, в принципе, нельзя назвать шпиономанией, потому что шпиономания – это когда существует очень большой накал во всем обществе. А сейчас в обществе то люди смеются от тех обвинений, которые ФСБ выдвигает против журналистов, как шпионов там и так дальше. А это теперь не шпиономания, я бы назвал, а это игры в шпиономанию и власти и работников специальных структур. Вот. А для них это кровно необходимо, потому что, скажем, если бы они не... кому не подписывали шпиономанию или шпионскую деятельность и не ловили шпионов в кавычках, то, естественно, Москва у них спросила, а что же вы там тогда делаете? Но смысл в том, что те, которые так топорно ловят шпионов, для которых Есипенко шпион, для которых и Семена был в некоторой степени шпионом, потому что меня проверяли, и фотоаппарат проверяли во время съемок, не нафотографировал ли я там военных секретов, значит, и так дальше, то те работники спецслужб, поймать настоящих разведчиков, настоящих диверсантов, они не в состоянии, потому что у них уровень квалификации не дотягивает до квалификации настоящих разведчиков. Они должны ограничиться только тем, что ловить там журналистов или тех, кто на виду, и приписывать им, что вот он фотографировал местность. Значит, раз фотографировал местность, как они приписали Есипенко, значит, он уже шпион. Вот. И не является секретом то, что сейчас в отношении Есипенко обвинение в шпионаже уже не выдвигается. Только потому, что это вообще смешно. Шпион – это человек, который либо допущен каким-либо секретом, разведчик или так дальше. А Крым Реали опубликовали все, что фотографировал Владислав Есипенко, и там нет никаких разведывательных данных. Это обычная журналистская работа. Поэтому смешно было бы выдвигать ему обвинение в шпионаже. И поэтому его сократили только до той гранаты или взрывного устройства, которое ему подбросили.
Я, к сожалению, Николай, я прошу прощения, должен прерывать. У нас исчерпывается время нашего эфира. Благодарен и вам, Николай Семина, с нами на прямой связи был крымский журналист. А что касается фрилансера «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко, по данным супруги Владислава Екатерины, подконтрольный России райсуд Симферополя 6 июля начнет рассматривать по существу вот это вот дело. По информации, заседание начнется в 14:00. Крым Реалии, конечно, будут освещать это все, как и все интересное, касающееся Крыма. С вами был Александр Лавров.